beginnen.
В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня в нашей программе «Борьба с глобальным потеплением». В центре внимания на саммите в Вашингтоне. Семейственность в российском правительстве. В Олимпийском Сочи появится новый остров. Остров Федерации. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, науки в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». В Вашингтоне сегодня открывается двухдневный саммит, главной темой которого станет борьба с глобальным потеплением. Представители ведущих мировых держав обсудят проблему сокращения выбросов в атмосферу промышленных газовых отходов. Буквально несколько дней назад тема климата поднималась и на Генеральной Ассамблее ООН, заседание которой также прошло в США. Репортаж нашего американского корреспондента Алана Давыдова.
Это будет первая из серии встреч с участием 17 ведущих стран мира с развитой и развивающейся экономикой, а также ООН. Данная инициатива была одобрена лидерами Большой Восьмерки в июне и лидерами 21 страны на сентябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сиднее. Сама встреча, как ожидают, должна послужить началом процесса, в результате которого ведущие экономические державы к концу 2008 года договорятся о ключевых элементах программы действий по сокращению выбросов парниковых газов после окончания срока действия Киотского протокола в 2012 году. По словам госсекретаря США Кондолизы Райс, такая договоренность будет не противоречить, а даже способствовать заключению нового глобального соглашения, возможно, к 2009 году. В частности, особое внимание предполагается обратить на сотрудничество правительств с частным сектором в ускорении разработки и внедрения экологически чистых технологий. Такие технологии рассматриваются как решающий компонент эффективного глобального подхода к сокращению выбросов парниковых газов. Примечательно, что за три дня до встречи в Вашингтоне в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН уже состоялся саммит по проблеме глобального потепления, которому Соединенные Штаты проявили минимальное внимание, не принимая принципиального подхода его участников к проблеме борьбы со всемирным потеплением. Основное различие между этими двумя встречами я попросил прокомментировать сотрудника Вашингтонского института American Enterprise Кеннета Грина. Саммит в стенах ООН идет по стопам Киотского протокола. Его участники желают, чтобы на переговорах в рамках ООН были одобрены контроль за выбросом парниковых газов и торговля квотами на этот выброс. Открывающаяся же в четверг встреча под патронажем Джорджа Буша – это попытка убедить участвующие в ней страны в необходимости добровольно и самостоятельно принять собственные комплексы мер за рамками ООН и затем определить способы, с помощью которых эти страны могут добиться этих целей. Так что оба мероприятия воплощают различные подходы к достижению одной и той же цели – сокращению выброса парниковых газов. В Вашингтон для участия в совещании подобного рода впервые приглашены такие страны, как Китай, Индия, Бразилия. Что это принесет? Сам факт приглашения и участия этих стран позволяет вынести борьбу с глобальным потеплением за рамки стандартов Киотского протокола, поскольку у Китая и Индии и в рамках Киота не было обязательств по сокращению выбросов. Это означает, что во встрече впервые участвуют все крупнейшие заинтересованные страны. Трудно предсказать, чем она закончится. Могу только предвидеть, что все участники будут преследовать прежде всего собственные цели, и именно это определит дальнейший ход процесса. На долю всех стран-участниц встречи в Вашингтоне приходится около 85% мировой экономики и 80% мировых выбросов углекислого газа.
Это был репортаж нашего американского корреспондента Алана Давыдова. У борцов с глобальным потеплением есть немало противников, по словам которых изменение климата и среднегодовой температуры на планете – это лишь естественные природные процессы, которые происходили и раньше, даже до появления человека на Земле. Такую точку зрения разделяет и кандидат географических наук, специалист по проблемам экологии Эрнст Черный.
Дело в том, что мы пытаемся говорить о предмете, который знаем очень слабо. То есть, что такое климат, вообще мы плохо себе представляем. Как он изменяется, тем более. А какие силы действуют, которые приводят к тем или иным изменениям, тоже не знаем. Дело в том, что никакой теории климата в принципе не существует. И когда говорят, что вот сегодня стало жарко, скажем, или так было холодно там 40 или 70 лет назад, но так ведь было. И когда говорят, что снег выпал только в январе, да, так вот несколько сот лет тому назад все-таки снег выпадал в январе. Такое бывало. И где и когда проявляется, так сказать, эффект деятельности человека, а где и когда проявляется ход естественных процессов, сказать очень трудно. И отделить одно от другого, ну, необычайно трудно. Вот то, что сейчас происходит, вот спекуляция на том, что выброс СО2, скажем, и других парниковых газов, это вот оно и приводит к потеплению, к изменению климата. Какие-то климатические параметры, наверное, меняются. Но самое главное, дело в том, что они менялись и раньше. Просто раньше мы их не отслеживали, а сегодня более эффективно отслеживаем. Ну, скажем, известно, что в начале века прошлого и, скажем, по 40-е годы, 50-е, северная граница льдов в Антарктике отступила к югу на, по-моему, 1600 километров. Это же все-таки серьезные вещи, которые были вот в начале прошлого века, когда вот этот фактор, который мы сейчас так вот активно пытаемся использовать, он просто не действовал. Ледовитость арктических морей, она снижается, но я должен сказать, что это происходило и ранее тоже. Это такой вот маятник определенный, когда в одно время похолодало, в другое время потеплело. Твердых ответов на этот вопрос нет, потому как, я повторяю, никакой теории климата на сегодняшний день не существует.
Эрнст, ну а есть у вас твердый ответ на то, нужен ли Киотский протокол или вот новый, который будет обсуждаться на Бали?
Киотский протокол, на мой взгляд, это абсолютно политическая штука. Примерно так же, как 2000 год, да? Когда подняли большой шум, проблема 2000, а что будет, все остановится, все замрет и так далее. Вот мне очень напоминает, только масштабы, конечно, здесь побольше будут. Такое впечатление, что, в общем, это большая афера, действительно. Вот когда скандинавы высаживались на Гренландию, да, помните, как Гренландия, да, зеленая страна, да, то там льда вроде как и не было. Сейчас она белая, а тогда она была зеленая. Но, на мой взгляд, это все колебания, связанные с естественными процессами в большей степени, чем колебания, связанные с деятельностью человека. Потому что деятельность человека сказывается в основном пятнами. Скажем, если мы берем от Урала и до Камчатки, это пустая абсолютно территория, на которой никакой хозяйственной деятельности не ведется. Если вы возьмете Австралию, это чистая страна. Если возьмете Африку и так далее. То есть я как-то считал, вот значительный процент территории обитания нашей, это все чистая территория. 71% поверхности нашей планеты – это мировой океан, где вот эта проблема как таковая, в общем, не стоит. И только 29% – это суша, на части которой происходит вот это вот загрязнение.
Таково мнение кандидата географических наук, специалиста по проблемам экологии Эрнста Черного. Вы слушаете радио «Свобода», программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Мьянме полиция вновь открыла предупредительный огонь с целью не допустить новой массовой демонстрации в крупнейшем городе страны Янгоне. В Ингушетии убиты полевой командир, так называемый эмир Малгобекского района Саид Магомед Галаев и его сообщник. В Самаре сотрудники нескольких средств массовой информации призвали президента России Владимира Путина отреагировать на факты ограничения свободы слова в регионе. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня сегодня в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров. Европейский час». Памяти Марселя Марсо, постмодернистский Гамлет Хайнер Мюллера на берлинской сцене. Новое увлечение голландцев, популярная философия. Библия дьявола вернулась в Чехию после 3 веков отсутствия. Русский европеец Лидия Гинзбург и европейский музыкальный календарь. Ну а сейчас рядом со мной в студии обозреватель радио «Свобода» Валерия Шабаева. А значит, время посмотреть, о чем пишут сегодня газеты. И, Валерия, я, насколько понимаю, опубликован новый доклад о коррупции. Опубликовала его организация Transparency International. И в этом докладе, в рейтинге, Россия занимает далеко не лучшее место.
Далеко не лучшее, причем более плохое даже, чем в прошлом. Речь идет вот о чем. Индекс восприятия состояния коррупции. Вот как точно называется этот доклад. Он публикуется на основании опросов экспертов в 180 странах мира организации Transparency International. Так вот, по итогам 2007 года Россия в рейтинге делит 143-146 места. С Индонезией, Гамбией итога. Ниже идут Ангола, Гвинея, Бисау и Нигерия. Три последних места занимают Ирак, Мьянма и Сомали. Но что же касается противоположной части этого спектра, самая некоррумпированная страна в мире – это Новая Зеландия, затем Дания, Финляндия, Сингапур, Швеция, Испания, Голландия, Швейцария, Норвегия, Канада, Великобритания на 12-м месте, Япония на 17-м, Соединенные Штаты Америки на 20-м, обращая внимание, Китай на 72-м, Китай, в котором, в общем-то, идет мощная борьба с коррупционерами. Что, как это все комментируется? Составляется данный индекс, пишет газета «Ведомости», на основе опросов предпринимателей, в том числе и тех, кто делает бизнес в России. Об этом изданию рассказал Миклош Маршал, региональный директор по странам Европы и Центральной Азии Transparency International. Их вывод – коррупция в стране растет прежде всего из-за усиления централизации власти и роста бюрократии. Сейчас никакой борьбы с коррупцией нет, продолжает издание. Аресты чиновников среднего звена, систему взяточничества не нарушают. Политика по противодействию коррупции не выработана. Так считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Индекс не сильно изменился, поскольку наступила коррупционная стабилизация, говорит руководитель российского отделения Transparency International Елена Панфилова. По ее словам, меры по улучшению имиджа сработали в 2003 году, когда рейтинг России стал самым высоким. Но сейчас инвесторы ждут не слов, а дел. Ну, как пишет «Коммерсант», изменить ситуацию поможет разрабатываемый сейчас в администрации президента закон о борьбе с коррупцией, который введет тотальный контроль за расходами чиновников и их родственников. Вчера же новый премьер Виктор Зубков сообщил, что Росфинмониторинг может получить полномочия по борьбе с коррупцией.
Валерий, есть еще одна очень важная тема. Как российская пресса комментирует заявление бывшего министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили, который накануне выдвинул достаточно серьезное обвинение в адрес президента страны Михаила Саакашвили?
Приведу комментарии из двух изданий. «Коммерсант» пишет, это Ольга Аленова под рубрикой «Цена вопроса». Задает она вот какой вопрос. Почему откровения Акруашвили прозвучали именно накануне выступления главы Грузии на Генеральной Ассамблее ООН? Разве человеку, рассчитывающему на президентский пост, принципиально важно разоблачить Саакашвили до Генеральной Ассамблеи? Грузинское общество поверит Акруашвили и через неделю, и через месяц, потому что оно немного устало и от Саакашвили, и от того, что ни одна ключевая проблема за годы его правления не была решена. Есть, полагает автор, только один игрок, которому откровения Акруашвили принципиально важны именно на этой неделе и именно накануне выступления Саакашвили в ООН. И этот игрок – Россия. Помешать принятию резолюции ООН, которая грозит России лишением права присутствия в зоне конфликта, вероятно, и призван Иракли Акруашвили, полагает Ольга Аленова. Выходит, что Россия решила сделать ставку на этого политика в борьбе с Саакашвили. Однако вряд ли Кремль намерен помогать Акруашвили в реализации его президентских амбиций, полагает «Коммерсант». Ну, а «Известия» пишут о том, что если сравнивать Саакашвили и Акруашвили, получается, что Москве, в общем-то, действительно есть смысл ставить на, именно на Акруашвили. С той точки зрения, что из двух зол надо выбирать меньшее, в данном случае, чем хуже, тем лучше, пишет «Известия». Если Акруашвили придет к власти, а Акруашвили, «Известия» называют ухудшенной копией Саакашвили, так вот тогда он быстро доведет до абсурда любые лозунги и начинания предшественника. Своим радикализмом оттолкнет от себя вначале Запад, а потом и соотечественников. Ни Абхазию, ни Южную Осетию вернуть не сумеет, а экономические трудности только усугубит. И вот тогда на новых выборах наконец-то появится шанс у политика, который перестанет разыгрывать антирусскую карту, который призовет не враждовать, а сотрудничать с братским православным народом. Ну, и еще пару слов. Газета «Ведомости» приводит мнение Александра Скакова из Российского института стратегических исследований. Он говорит о том, что Акруашвили остается одним из наиболее популярных в Грузии политиков, и его партия может представлять реальную угрозу для президента Саакашвили.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Сегодня в Москве, в Белом доме, проходит первое заседание правительства в обновленном составе. В повестке выполнение федеральных целевых программ и экономическое развитие Пензенской области, которую новый премьер Виктор Зубков посетил накануне. Среди поручений, которые, как сообщается, должен дать глава правительства вице-премьерам, разработка конкретных предложений по увеличению пенсий. Как известно, в новом российском правительстве есть близкие родственники. Министр обороны Анатолий Сердюков – зять премьер-министра Виктора Зубкова, а министром здравоохранения и социального развития недавно была назначена Татьяна Голикова, жена министра промышленности и энергетики Виктора Христенко. Как это повлияет на работу нового российского кабинета министров? Вице-премьер Сергей Нарышкин считает, что это не помеха. А вот как оценивают ситуацию эксперты. Материал Вероники Баде.
Родственные связи членов нового правительства вызывают много вопросов. Например, все ли тут благополучно с точки зрения закона, как подобная семейственность соотносится с этическими нормами, принятыми в цивилизованном обществе, и какие последствия все это может иметь для страны. Такие вопросы я задала нескольким экспертам. Одним из моих собеседников был Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». Георгий Александрович, не смущает ли вас, что в правительстве работает столько родственников?
Если бы это было нашей главной проблемой, то я бы сказал, смущает. Например, если бы мы жили в Дании, вы были бы датской газетой, а я датским экспертом, я бы выразил высочайшую степень возмущения и сказал, что удивляюсь, почему до сих пор на улице столицы не вышли десятки тысяч датчан с транспарантами и лозунгами «Долой правительство». Но в наших условиях, и при этой, в общем-то, сравнительно небольшой концентрации родственников, это не является главной проблемой. Безусловно, наличие родственников – это одна из форм ситуации конфликта интересов. Понятно, что в законодательстве большинства стран это запрещается. Мне кажется, что это малоэтично, но, опять же, я не считаю это самой большой проблемой. Если бы вы меня спросили, насколько этично торговать постами, я бы сказал, слабо этично – это просто преступление. Ну, вот чем это теоретически может быть чревато? Например, такие ситуации стараются исключать, чтобы не допустить, например, перекоса социальных программ в сторону энергетики. Или там развития энергетической медицины, когда один министр отвечает за социальные программы и здравоохранение, а другой, там, муж за энергетику, да? Не обязательно это произойдет, но страны, которые блюдут этические нормы, на всякий случай стараются этого не допускать.
А как вы думаете, почему президента России Владимира Путина это не смущает?
Я думаю, по той простой причине, что его не смущают гораздо более вопиющие вещи.
Говорил президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Теперь о юридической стороне дела. Председатель комитета по законодательству Государственной Думы Павел Крашенинников полагает, что тут все в порядке, так как на членов правительства не распространяется закон о государственной гражданской службе, запрещающий близким родственникам или свойственникам занимать должности, связанные с непосредственным подчинением одного другому.
Государственными служащими являются лица, занимающие государственную должность, вплоть до первого заместителя министра. Члены правительства, уже их статус регулируется законом о правительстве Российской Федерации. Но даже дело не в этом. Нет прямой подчиненности. Ни министр промышленности не подчиняется министру здравоохранения, ни наоборот. То же самое касается председателя правительства и министра обороны. В соответствии с законом о правительстве, министр обороны непосредственно подчиняется президенту Российской Федерации. Никаких проблем с точки зрения законодательства не вижу.
Тем не менее, насколько я понимаю, в мировой практике стараются подобных ситуаций избегать. Как вы думаете, почему?
По-моему, все-таки такие ситуации были. Мне не хочется Соединенные Штаты приводить, когда Буш-старший был президентом, два Буша были губернаторами, так ведь? И один из них стал вот президентом. По-моему, во Франции такая ситуация была. И в России такая ситуация была, когда Борис Николаевич работал, Татьяна Борисовна была непосредственно советником. В данном случае, вот у меня есть твердая уверенность в том, что все эти граждане очень профессиональные, но мы не можем нарушать права по национальному признаку, там, по признаку религии, и уж тем более по тому, что граждане находятся в каких-то родственных связях.
А как вы полагаете, насколько это этично?
Вы знаете, все-таки и господин Христенко, и госпожа Голикова, они работали в правительстве уже достаточно много лет. И говорить о том, что кто-то кого-то там вытаскивал, просто не приходится. Министр обороны, вы знаете, что он также появился немножко раньше, чем представитель правительства на должности. Более того, он даже пытался по подать в отставку, но президент эту отставку не принял.
С Павлом Крашенинниковым можно поспорить. Взять хотя бы его ссылку на США. В этой стране и президент, и губернатор – выборные должности, в отличие от российских министров. А некоторые аналитики указывают на то, что, согласно закону о правительстве, кабинет министров во главе с премьером координирует деятельность тех министров, в частности, министра обороны, которыми руководит президент. Так что не все так просто с семейственностью в российском правительстве. А вот как оценивает ситуацию писатель и публицист Юрий Болдырев, в прошлом известный политик.
Получается такая ситуация, что у нас как будто бы других квалифицированных, достойных, ответственных людей, кроме как родственников тех, кто уже является членами правительства, как будто бы просто даже и нет. Но это не только неэтично, как вот, знаете, вот есть этика госслужбы, этика политики и так далее. Это, мне кажется, просто неприлично с точки зрения отношения к своему обществу и своему народу. В обществе более чем достаточно достойных людей, квалифицированных и дееспособных, которые могли бы возглавлять министерство и вырабатывать идеологию. Ситуация, когда муж и жена вырабатывают идеологию энергетики и социальной политики, ну, полнейший абсурд для государства, для 143-миллионной России. Но, к сожалению, даже это не самое главное. Хуже, с моей точки зрения, другое. Вот формирование такого правительства – это еще и признание абсолютного краха административной реформы. Вот той двухступенчатой системы, когда у нас есть министерство, вырабатывающее идеологию, и агентство, реализующее ее. Ведь вы обратите внимание на Министерство здравоохранения вместо Зурабова, да? Поставлена не просто родственница христианка, тоже министра, да? Хуже того, на министерство, социальное министерство главное – поставлен чистый финансист. Если бы эту же Голикову поставили на какое-то агентство по закупке лекарств там и так далее, нет вопросов. Но на министерство, формирующее якобы идеологию здравоохранения, социального развития и так далее, туда ведь нужно было, строго говоря, поставить гуманиста и человека, разбирающегося в этой проблематике. Что там делать чистому финансисту? Абсолютно полный абсурд.
Ну а как вы думаете, почему поставили?
Конечно, если бы я был таким ярым злопыхателем, я сказал... Просто потому, что родственник, да? Ну, может быть, это не совсем так. Вот я даже не могу найти этому объяснений и оправданий. Кстати, ведь и с Министерством экономического развития практически аналогичная ситуация. При вот всем том сжимающемся кольце вокруг нашей страны и наших природных ресурсов, недвусмысленная ведь ситуация вокруг, да? Окружающие нас развитые страны начинают ограничивать приток инвестиций к ним, в том числе российских, очевидно, да? Это требует пересмотра не просто политики, это требует пересмотра доктрины экономического развития, экономической политики. Вместо этого нам ставят, в общем, практически чуть помиловиднее, но практически второго Грефа. Мне кажется, вот это очень печально.
Таково мнение писателя, в прошлом известного политика Юрия Болдырева. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
19:00 в нашем эфире программа «Время гостей». И гостем нашей студии будет депутат Государственной Думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ну а во второй части передачи «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, репортаж об острове Федерация, который вскоре появится около Олимпийского Сочи, новости экономики, обзор региональной прессы сегодня из Саратова и в завершении часа спортивная панорама.
Радио «Свобода», новости.
В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, по последним сообщениям, правительственные войска, угрожая открыть огонь, начали разгонять антиправительственную демонстрацию. Ранее сообщалось, что полиция и солдаты вели предупредительный огонь в воздух в попытке не допустить очередной акции протеста. В Ингушетии убитый полевой командир, так называемый эмир Малгобекского района Саид Магомедов Галаев и его сообщник, один маджахед, задержан. Как сообщили в МВД республики, во время проведения спецоперации в Малгобекском районе два милиционера получили ранения. Другие подробности неизвестны. В Саратове сотрудники нескольких средств массовой информации призвали президента России Владимира Путина отреагировать на факты ограничения свободы слова в регионе. Совладелец группы «Минотеп» Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до 2 января. Инговинский районный суд города обосновал это решение необходимостью предоставить защите Лебедева и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского дополнительное время для знакомства с материалами нового уголовного дела. В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь со среды на четверг произошла ожесточенная перестрелка. В ситуации разбираются представители ОБСЕ и смешанных миротворческих сил. На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара сегодня были убиты два боевика группировки «Хамас». Об этом сообщили палестинские силы безопасности. В Ираке жертвами насилия в среду стали, по уточненным данным, около 60 человек, 120 получили ранения. Среди погибших 32 жителя Багдада, где взорвались два заминированных автомобиля. В Афганистане двое военнослужащих из Дании были убиты в боях с талибами в южной провинции Гельмент. Об этом сообщили датские военные. В центральной провинции Вардак, по данным местных властей, похищены два иностранных сотрудника Международного комитета Красного Креста. В Ставропольском крае двое бывших работников Нефтекумского дорожного ремонтно-строительного управления объявили голодовку в связи с реорганизацией предприятия.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Рубрика «Новости двух мегаполисов». Следующая у нас в эфире. Коротко о главных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет моя коллега Вера Володина.
Москва. Городские власти заявили, что в ближайшее десятилетие в Москве ожидается дефицит трудовых ресурсов коренного происхождения. Правительство намерено выделить средства на восстановление системы среднего специального образования. Сегодня 76 столичных училищ полупусты. В них ежегодно приходит учиться 30 тысяч человек. Но по подсчетам мэрии, каждый год требуется не менее 60 тысяч новых слесарей, токарей, столяров и сварщиков. Петербург. Церемония открытия центральной станции аэрации после реконструкции состоится 1 октября. Так будет завершен российско-финский экологический проект «Чистая Балтика», рассказал сотрудник пресс-службы предприятия «Водоканал» Иван Краснов.
Проект глубокого удаления биогенов из канализационных стоков Санкт-Петербурга. Азот и фосфор – вещества, которые вызывают бурное цветение Финского залива и некоторых других частей Балтийского моря. Это проблема, которую жители Петербурга знают, наверное, все-таки не так хорошо, как наши северные соседи, которые этим достаточно серьезно обеспокоены. Фонд частный, фонд Джона Нурмина, финский, он сумел привлечь частные средства некоторых граждан Финляндии, а также крупных, достаточно известных компаний, таких как и Nokia. Была внедрена технология глубокого удаления фосфора. Сейчас достигнут показатель 1 миллиграмма на литр, тогда как рекомендованный ХЕЛКом норматив 1,5 миллиграмма.
Москва. Мосгордума поддержала поправки в закон о миграционном учете. Из срока постановки на учет предполагается исключить нерабочие дни и предоставить право гостиницам самостоятельно проставлять отметку о прибытии иностранца, передавая информацию в территориальный орган Федеральной миграционной службы. Петербург. В открытом письме к энергетическим компаниям городской общественный совет по малому предпринимательству просит пересмотреть ценовую политику, так как стоимость подключения к энергосетям, доходящая до 50 тысяч рублей за киловатт, практически приостановила развитие малого бизнеса в городе. Москва. В 1,5 раза увеличится стоимость размещения наружной рекламы. Кроме базовой арендной ставки, возможно, будут пересмотрены и коэффициенты. Сегодня базовая ставка за квадратный метр без налога на добавленную стоимость составляет 14 080 рублей, а коэффициент варьируется в зависимости от места – от 0,2 до 1,5. Петербург. На Яндексе появились спутниковые карты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При их создании использовались снимки с разрешением около 6 метров на пиксель. Большая часть сфотографирована спутником в прошлом году. Так же, как и на картах Москвы, пользователям Яндекса доступны три варианта представления карт – схема, спутник и их гибрид. Новости Москвы и Петербурга. 27 сентября. Вера Володина.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня из Санкт-Петербурга. Он на олимпийскую тему. В акватории Черного моря в городе Сочи, который готовится принять Олимпийские игры 2014 года, будет создан искусственный остров. Аналогов в России у этого амбициозного проекта нет. Воплощением его в жизнь займется петербургская строительная компания «М-Индустрия». Подробности узнаем у нашего корреспондента в Петербурге Татьяны Вольской.
155 миллиардов рублей предполагается вложить в 250 гектаров намывного острова в Черном море в Хостинском районе Сочи напротив Малого Ахуна с общей площадью застройки 700 тысяч квадратных метров. Его очертания будут повторять очертания российских границ, поэтому он будет называться «Остров Федерация». Он будет застроен гостиницами и офисами к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Строительство острова оплатит финансовая компания из Арабских Эмиратов Allied Business Consultants LLC. Строить будет петербургская строительная компания М-Индустрия. Ей по окончании проекта и достанется 30% доля островного комплекса. Остальным по своему усмотрению распорядится ABC LLC. Чем привлекателен этот проект, говорит заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникациям компании М-Индустрия Алексей Топольницкий.
Во-первых, он разгрузит инфраструктуру Сочи. Еще один район появится на побережье. Там появятся жилые помещения, общественные здания, гостиницы, спортивные сооружения. Фактически там будет вся инфраструктура социальная целого района. Ко всему прочему, он разгрузит в том числе и сам город. Например, такая проблема, которая была сейчас на Сочинском экономическом форуме, весь город фактически встал благодаря тому, что там происходило вот это важное, в общем, полезное для всех событие, но сам город, ему было очень сложно функционировать. Все эти мероприятия международного масштаба можно проводить в специальный комплекс, который будет на этом острове. Ко всему прочему, этот комплекс, он позволит просто увеличить курортную туристическую часть Сочи. Привлечет туда новых туристов, новых жителей, появятся дополнительные финансовые потоки, которые в том числе пойдут на развитие самого Сочи.
Но ведь большинство объектов будет принадлежать арабской компании.
Будут принадлежать тем, кто их купит. Я думаю, что на самом деле огромное количество объектов будет куплено российскими и частными лицами, компаниями. Инвестор, арабская компания, но сам остров будет, естественно, принадлежать Российской Федерации. Это очень красивый проект, который в том числе поднимет и престиж самого курорта Сочи. Там появится огромное количество пристаней для тех же яхт. Там можно будет проводить какие-нибудь международные фестивали, спортивные мероприятия, различные там форумы. То есть это просто повышает статус города. Ко всему прочему, такое количество инвестиций позволит создать большое количество новых мест.
Как зарекомендовала себя строительная компания М-Индустрия, говорит руководитель общественной приемной экспертного совета по определению надежности предприятий строительного комплекса Леонид Медведев.
Компания работает более 10 лет. Несложно давать оценку, поскольку компания не проходила экспертизу у нас в экспертном совете. Хотя эта процедура добровольная для строительной фирмы, но компания не изъявляла желания. Прохождение экспертизы, во-первых, говорит об открытости компании, поскольку проводится и проверка профессиональной деятельности, и экспресс-анализ финансовой деятельности. То есть компания готова открыть свои финансовые показатели. Но вот М-Индустрия не проходила такую экспертизу. Сложности, как у всех, в строительстве есть. И с качеством жилья, и со сроками. Как будет вестись работа в Сочи, уже только время покажет.
У многих экономистов слово «намыв» ассоциируется с огромными деньгами, за которыми трудно проследить. Говорит экономический обозреватель петербургского еженедельника «Дело» Андрей Заостровцев.
Первый пункт – это намыв как отмыв, но только уже аппетиты растут, и понятно, что даже лучше, чем на Васильевском острове эта ситуация гораздо. Второй пункт – это, я иногда говорю, что Олимпиада гораздо нам более выгоднее оказалась, чем терроризм. Под него можно вводить законодательство, которое ставит под угрозу все права собственности, включая рядовых граждан. Ну и здесь то же самое, что Олимпиада, она очень хороший предлог для казнократства, личного обогащения за счет налогоплательщиков и так далее и тому подобное под маркой национальной гордости, казнократство, завернутое в национальный флаг. Вообще во всем мире строительство очень коррупционная отрасль, неизвестно сколько песка на дорогу пошло, особенно вот строительство дорог, всяких дамб, там идеальная среда технологически создается для казнократства. Ну и потом, если фирма из арабских стран, ну они гораздо лучше для тех, кто с ними имеет дело, из высокопоставленных чиновников, чем фирмы там из Швеции или Финляндии. Арабские страны тоже в культуре коррупции существуют, и для них тут, в общем-то, такая будет знакомая среда, хотя мы их и в этом переплюнули.
Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов долларов. Из них 20 миллионов уже потрачены на услуги проектировщиков, то есть компании голландского архитектора Эрика ван Эггерата, на покупку близлежащих земель и на изыскание. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. Сегодня обозреваем саратовские газеты, журналисты которых борются с партией «Единая Россия» и накануне даже составили письмо президенту Путину с просьбой разобраться в ситуации и помочь. Обзор подготовила наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Сегодня в ряде саратовских газет опубликовано открытое письмо президенту. Его подписали ведущие корреспонденты и главные редактора газет, представляющие более 10 местных средств массовой информации. Поводом для обращения саратовских журналистов к Владимиру Путину стало судебное дело о закрытии газеты «Саратовский репортер», опубликовавшей коллаж, где президент изображен в образе киногероя Штирлица. Экспертиза выявила в материалах газеты признаки экстремистской деятельности. В письме журналисты отмечают, что только с июля по сентябрь 2007 года, по заявлениям видных саратовских единороссов Вячеслава Володина, Александра Ландо и Алексея Березовского, различные прокурорские структуры возбудили 5 уголовных дел по фактам публикаций и публичных заявлений на пресс-конференциях. Все эти уголовные дела квалифицируются по статьям «Клевета» и «Оскорбление». Спрашивается, если речь идет о делах частного обвинения, то почему в интересах частных лиц с партийными билетами «Единой России» работает такая важная государственная структура, как прокуратура? Конец цитаты. Среди подписавших письмо редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Я во многом сочувствую тем персонажам, которые затеяли вот эту зачистку информационного поля, потому что они, видимо, плохо учили историю, в том смысле, что когда легальные общественные каналы выражения критики закрываются, в ход идут у разных слоев населения какие-то другие методы борьбы.
Газета «Богатей» опубликовала статью под заголовком «Мать солдата судится с родиной матерью». Мать погибшего более 20 лет назад при исполнении воинских обязанностей солдата Александра Мишаткина не смогла в суде отстоять свое право на получение льгот. Председатель Саратовского отделения Союза солдатских матерей Лидия Свиридова намерена отстаивать права матери солдата в Европейском суде по правам человека. Саратовские вести попробовали разобраться, почему в Саратове резко подорожало молоко и молочные продукты. Так, килограмм сыра, стоивший 140 рублей, теперь обходится покупателю в 190. Но чиновники областного правительства утверждают, что цены на хлеб, мясо и молоко не изменились. В отделе маркетинга «Саратовстата» интересующую журналиста информацию обещали сообщить, но за определенную плату. «Может быть, просто правда у нас бесплатной не бывает», — пишет газета «Саратовские вести». Губернские ведомости сообщили, что в начале октября в Саратове откроется первый женский еврейский институт. Институт позволит подготовить профессиональные кадры для преподавательской работы в еврейских школах и детских садах, а его выпускницы, помимо светской специальности, получат знания об истории и культуре своего народа. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Мьянме полиция вновь открыла предупредительный огонь с целью не допустить новой массовой демонстрации в крупнейшем городе страны Янгоне. В Ингушетии убиты полевой командир Малгобекского района Саид Магомед Галаев и его сообщник. В Самаре сотрудники нескольких средств массовой информации призвали президента России Владимира Путина отреагировать на факты ограничения свободы слова в регионе. Совладелец группы «Минотеп» Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до 2 января. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В это время, как обычно, у нас в эфире экономическая панорама с последними событиями в мире бизнеса. Нас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Золотовалютные, или по новой терминологии международные резервы России, с 14 по 21 сентября выросли примерно на 0,4% до нового рекордного уровня – 422,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала 2007 года их объем увеличился более чем на 39%. Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз российского экспорта и импорта в 2007 году, заявил представитель министерства Андрей Клепач. Объем экспорта товаров из страны увеличен с 304 до 345 миллиардов, а объем импорта с 203 до 223,5 миллиардов долларов. Немецкий энергетический концерн Е.ОН стал покупателем дополнительного выпуска акций компании ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Таким образом, с учетом уже имеющегося пакета, доля концерна в уставном капитале этой компании будет увеличена примерно до 70%. Ранее концерн Е.ОН стал победителем конкурса по продаже 60% акций ОГК-4, принадлежащих государству, предложив за них 100 миллиардов рублей или в пересчете почти 4 миллиарда долларов. Как заявил председатель правления холдинга РАО ЕС «Россия» Анатолий Чубайс, это самая крупная инвестиционная сделка в истории российской электроэнергетики. Российский «Газпром» и крупнейшая в стране частная угольная компания «СУЭК» завершат создание совместного предприятия до конца 2007 года, заявил представитель «СУЭК». В начале февраля эти компании объявили о намерении создать совместное предприятие и внести в него имеющиеся у них электроэнергетические и угольные активы. По планам «Газпром» получит в нем 50% плюс одну акцию. Оставшимся пакетом будет владеть «СУЭК». Против проведения сделки возражает Федеральная антимонопольная служба России, заявившая, что в этом случае под контролем «Газпрома» окажется вся реформа российской электроэнергетики. Комиссар Европейского союза по сельскому хозяйству Мариан Фишер-Бойль в ближайшие дни выступит с предложением о приостановке действия всех пошлин на импорт зерновых стран ЕС до 30 июля 2008 года. Предложение о временной отмене пошлин должно быть одобрено Советом министров стран Европейского союза. Курс доллара на сегодня 24 рубля 98 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 30 копеек. По сравнению со средой он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну а завершает программу «Свобода в полдень» выпуск спортивных новостей. Со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, добрый день.
Добрый день, Михаил. Сегодня мы поговорим об одной тренерской отставке в футболе. Ну, конечно, не столь яркой, как это было в Англии, в лондонском Челси, но тем не менее достаточно интересной. Ну а начну я с последних спортивных новостей. В Штутгарте стартовал чемпионат мира по шоссейным велогонкам. В первый день было разыграно два комплекта наград в гонках с раздельного старта. У мужчин до 23 лет победил голландец Ларс Бом. Второй результат показал россиянин Михаил Игнатьев, третий француз Жером Капель. У женщин чемпионкой мира стала немецкая гонщица Ханка Купфернагель. Серебряную медаль выиграла американка Кристин Армстронг, бронзовая австрийка Кристиана Зойдер. В последний день чемпионата мира по тяжелой атлетике в Таиланде женщины и мужчины разыграли комплекты наград в сверхтяжелых весовых категориях. У женщин победила Миран Ян из Южной Кореи, серебряную награду получила китаянка Му Шуан Шуан, бронзовая украинка Ольга Коробка. В рывке Му Шуан Шуан повторила свой мировой рекорд 139 килограммов, а в сумме Миран Ян и ему Шуан Шуан показали одинаковый результат 319 килограмм, и это тоже новый мировой рекорд, но кореянка заняла первое место за счет меньшего собственного веса. У мужчин лучшим стал Виктор Щербатых из Латвии, второе место занял россиянин Евгений Чигишев, третье – Жабер Саид Салем из Катара. Больше всех наград выиграли на этом первенстве китайские спортсмены – 7 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую. Сборная России заняла второе место, 2 золотые, 5 серебряных, 2 бронзовые. Третье место у команды Беларуси, 2 золотые, по 1 серебряной и бронзовой медали. На проходящем в Китае чемпионате мира по футболу среди женщин сыгран первый полуфинальный матч. Сборная Германии со счетом 3-0 победила команду Норвегии. Соперницы немок в финале определятся сегодня во втором полуфинале, где сыграют сборные США и Бразилии. В чемпионате российской футбольной премьер-лиги вчера состоялся перенесенный матч 18-го тура, в котором «Рубин» на своем поле выиграл у «Спартака» из Нальчика 2-1. На чемпионате Европы по баскетболу среди женщин в Италии завершился групповой этап. В среду в заключительных матчах в группе «С» сборная России обыграла команду Греции 86-47, а француженки взяли верх над итальянками 64-48. Во втором групповом турнире будут играть следующие команды: группа «Е» – Чехия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия и Турция. Группа «Ф» – Россия, Испания, Франция, Белоруссия, Италия и Сербия. В Бельгии и Люксембурге продолжается первенство Европы по волейболу среди женских команд. С одинаковым счетом 3-0 победили вчера лидеры группы «Е» – Россия, она выиграла у Германии, и Италия, игравшая с Турцией. Сборные России и Италии идут без поражений на этом чемпионате. И сегодня в заключительном туре второго группового этапа встретятся друг с другом. Независимо от исхода этой встречи, обе команды будут играть в полуфиналах. На прошлой неделе весь футбольный мир следил за событиями в Челси, связанными с отставкой главного тренера лондонского клуба Жозе Моуринье. И на их фоне незамеченной осталась аналогичная история с украинской командой «Динамо Киев». А ведь во многом схожи оказались эти события: и уход с постов главных тренеров, и назначение на их место директоров клубов, ну и также очевидный временный характер этих замен. Подробнее о ситуации в киевском «Динамо» наш коллега из Киева Максим Максимов.
Вчера киевская «Динамо» взяла реванш у Днепра за поражение на старте чемпионата и прошло в 1/8 финала Кубка Украины. Это уже вторая победа киевлян под управлением нового старого тренера Йозефа Саба. До этого в Симферополе была разгромлена «Таврия». Отставки Демьяненко в Киеве ждали давно. Еще с прошлого сезона, когда уступив «Шахтеру» чемпионское звание, «Динамо» и в евротурнирах не сумела приблизиться к заветной цели. Игорь Суркис, президент клуба, в своих многочисленных интервью соглашался с неугомонными болельщиками, что так дальше жить нельзя. И Анатолий Демьяненко продолжал тренировать команду. Правда, отовсюду поступала информация, что «Динамовская» агентура не только ведет охоту за новыми легионерами, но и подыскивает тренера, который сумел бы удовлетворить амбициям руководства. Однако весной киевляне не только снова вернули себе чемпионское звание, но и завоевали кубок страны. А когда «Динамовская» молодежь, переиграв легионеров «Шахтера», сохранила суперкубку киевскую прописку, разговоры о смене руководства на капитанском мостике на время прекратились. А чемпионат с самого начала не заладился. Основные претенденты, Днепр и «Шахтер», со старта ушли вперед, и теперь каждое очко отрыва приходилось отвоевывать с боем. И тут случилось досадное поражение на своем поле от Днепра. Кого только не сватала народная молва на место Демьяненко. А недавно Суркис признался, что еще до этого поражения заключил контракт с Жераром Улье. И лишь состояние здоровья вынудило его отказаться от поездки в Киев. Иного варианта у «Динамовского» руководства не оказалось, поэтому Демьяненко решили дать еще один шанс. По существу, судьба его давно была уже решена. Перестройка в клубе намечалась не вчера. «Динамовский» менеджмент, что называется, трещал по швам. И когда удалось выманить из Милана Реваза Чаханелидзе, известного в Украине по работе с Андреем Шевченко, стало понятно, что не за горами кадровая революция. Скажу откровенно, если Чаханелидзе принесет мне список сотрудников, которых нужно уволить, я подпишу бумагу без каких-либо обсуждений, признался Игорь Суркис, представляя бывшего менеджера Милана по странам Восточной Европы журналистам. Поражение в первом матче группового турнира Лиги чемпионов от Ромы стало лишь формальным поводом для отставки главного тренера. И хоть официально Демьяненко ушел по собственному желанию, но, думаю, заявление им было написано давно. В футболе у тренеров случаются ситуации, когда они понимают, что они в силах дать результат. Я искренне порадуюсь, если новому тренеру удастся наладить игру и, главное, изменить психологию игроков. Именно в этом вижу причину поражения в Риме, объяснил причину своего ухода Демьяненко. Теперь ответственность за немедленное перемещение в игре команды снова возложена на Йозефа Саба. В 2004 году Йозеф Йозефович в спешном порядке сменил на посту главного тренера Алексея Михаличенко, и это помогло «Динамо», победив в гостях «Трабзонспор», выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Там команда дважды обыграла «Рому», один раз выиграла у «Байера» и сыграла в ничью в Мадриде с «Реалом». Правда, на этом успехи в Европе завершились. Но изголодавшимся по-настоящему динамовскому футболу болельщикам понравилась настроенная на борьбу и по-хорошему агрессивная команда. По окончании сезона Йозеф Саба подал в отставку, сослав сославшись на состояние здоровья. И, казалось бы, надолго вернулся в кресло вице-президента клуба. Ему на смену пришел Леонид Буряк, которому так и не удалось вернуть команде боевой дух. Вот тогда-то на капитанский мостик и взошел вечно второй Анатолий Демьяненко. И вот теперь новая пожарная рокировка. Впрочем, украинские футбольные специалисты возвращения Йошефа Саба не склонны считать серьезным шагом к радикальным переменам в «Динамо», расценивая это назначение как временный вариант. Хотя президент «Динамо» считает, что именно такой специалист нужен в настоящее время «Динамо». Йошеф Саба в последние годы постоянно находился рядом с командой, досконально знает возможности каждого из игроков команды, их нынешнее состояние, присутствовал на предсезонном сборе, тренировках, матчах и прекрасно знаком с методиками подготовки к сезону. Вот только непонятно, зачем же так долго пришлось испытывать терпение поклонников футбола, если недостатки в деятельности предыдущего тренерского штаба были на виду. Нынешнее состояние команды нестабильно. В 9 турах чемпионата Украины не добыто ни одной яркой победы. Лишь ничью в Донецке против Шахтера можно было бы отнести в актив. А тут еще и безвольное поражение в Риме, бесславно завершившее эпоху Демьяненко. Но казалось, что Саба не забыл того триумфального возвращения перед поездкой в Турцию. История повторилась. В матче против Таврии «Динамо» под руководством нового главного тренера на выезде одержала победу 4-1. Болельщики давно уже ждут от «Динамо» многолетней торговой марки украинского футбола не только побед, но и стабильной, достойной чемпиона игры. Многое будет зависеть не только от того, как пойдут дела у Йошефа Саба, но надолго ли выдан ему кредит доверия ревазам Чеханелидзе.
Это был рассказ киевского журналиста Максима Максимова. Ну а сегодня мы ждем новостей с различных чемпионатов мира. В Германии велосипедисты разыграют награды в гонке с раздельного старта. В Китае состоится второй полуфинал женского первенства планеты США – Бразилия. Напомню, что первым финалистом стала сборная Германия. А в Мехико претенденты на звание чемпиона мира по шахматам проведут партии 12-го тура. Кроме того, на европейском первенстве по волейболу среди женских команд состоятся заключительные матчи второго группового турнира и определится состав полуфинальных пар. Очередные встречи пройдут на чемпионате Европы по кёрлингу среди смешанных команд, а в российской хоккейной суперлиге состоятся все 10 матчей очередного тура. Ну вот, Михаил, это все, что я хотела сегодня рассказать о спорте.
Ну что ж, спасибо вам, Наталья. Наталья Федотова с новостями спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «С христианской точки зрения». Гостем программы будет муфтий Нафигулла Аширов, глава Духовного управления мусульман Азиатской части России. Ведет программу Яков Кротов. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интересно, что делал подполковник российской армии в грузинском лесу во главе группы вооруженных...
Когда в Афганистан приходит свобода, это служит примером для других стран.
Генеральная прокуратура при рассмотрении экстрадиционных дел игнорирует совершенно явное...
Людям отрубают головы, захватывают заложников, поджигают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.